Итак, школа Шакти. Что это такое? И потом мы расскажем лекцию уже Денису про Радхарани и любовь Кришны, чтобы он написал, что же такое Вайшнава Тантра. Я хочу вам рассказать про те духовные пути, которые существуют. И, соответственно, из этих духовных путей, куда вы идете, куда вы двигаетесь, и каким образом эти духовные пути пройти намного быстрее. Школа Шакти, она соединяет 8 направлений, которые изображены на символе школы. И они выражены в 8 символах на лепестках лотоса и центральном символе в форме шивалингама. Это базовых 10 языков духовных на Земле, которыми человек может обладать, потому что существовали учителя, которые простроили эти системы духовных путей. Самый верхний, самый лучший духовный путь – это буддийская ваджраяна, который базируется на медитации. То есть этот человек, который идет по этому пути, он каждый день медитирует, он выполняет дхьяну. То есть он закрывает глаза, садится в сидящую медитацию, формирует внимательность, концентрацию, созерцание. Этот путь развивает самую верхнюю чакру. И этот путь, он направлен на формирование философии, которая раскрывает сразу вам то, что вы ищете. То есть абсолютное сознание, абсолютную энергию. То есть человеку надо решить какую-то проблему, он сел, помедитировал, и эта проблема решилась. То есть ему нужны деньги, он сел, помедитировал, и он это решил проблему. Иными словами, он создает такое медитативное поле, пространство, где любая его мысль, на которую он долго медитативно сосредотачивается, то есть выполняет самьяму, она реализуется или материализуется. Будда выстраивает энергетическое тело, которое называется ступа Будды. Ступа Будды, вон она изображена, да, 2 таких глазика, голова кармапы, благоприятные символы 8 буддийских посвящений. То есть это то энергетическое тело, которое выстраивает буддист внутри себя, где каждый элемент тела, он медитируется как геометрическая форма. И он осознается как это такая геометрическая мандала, является собой прообраз тела света, который реализует просветленный. Будда формирует 5 мудростей у человека, которые дадут ему возможность пройти его духовный путь сразу в 8 направлений. Это радостная мудрость Будды Ратнасамбавы. Это мудрость Акшобхи, зеркалоподобная, Амитабы, различающая, Амагасидхи, всесвершающая, Вирачаны, всеохватывающая, Ваджасатвы, алмазная. То есть алмазный путь – это формирование мудрости 5 вот этих Будд, которые, когда вы сталкиваетесь с любой ситуацией, эти Будды вам дают интуицию, как решать эту проблему. То есть человек на этом пути формирует энергополе сознания этих Будд в своем теле. И эти внутренние Будды, они реагируют на ситуации за счет постоянного их концентрации, их поля, медитации в сознании тела, в сознании эмоций, в сознании мыслей и уже непосредственно в трансцендентном восприятии. Это вот буддийский путь. Он делится на 4 колесницы. И он имеет 3 формы проявления. То есть высший сатвический путь Будды – это путь буддизма. Уже путь Турьи – это буддизм дзен. буддизм на нижнем уровне, тамасический, это Бон. И буддизм на раджистическом уровне, это джайнизм или Махавира. То есть это аскетические практики в буддизме. То есть таким образом каждый символ еще делится на три проявления гуны, на три качества. Тамас – это инертность, раджас – активность и сатва – сияние благости. Таким образом возникает 24 религии, которые йогин в моей школе будет изучать как разумы, для того, чтобы сконцентрировать или создать разум просветления. Это есть 24 старца вокруг Христа, который он идет с мечом изо рта огненным и видит этих 24 старцев. Потому что это есть эгрегоры, которые существуют дольше всего на этой земле. Ну, можно сказать, фирмы, да, там, скажем так, банки информации. Тишина. То эти банки информации являются предметами поиска человека. Все остальное на этой земле неинтересно. Все остальное – это подобие этих религиозных разумов. Это вам понятно, да?
Почему?
То есть множество-множество буддистов, множество-множество христиан, множество-множество мусульман. Но у всех этих мусульман один ум, который формируется логосом этого учителя. Задача человека в моей школе – создать логос, который имеет дружественное взаимодействие нескольких течений, с которыми вы взаимосвязаны. Либо более мудрый ум, который может познать все эти разумы. Таким образом, куда бы вы их ни применяли, вы везде будете успешны, потому что у вас будет работать разум, который соединяет эти религиозные системы, как или доктрины, или концепции, в одно единое видение. Этот механизм, его предложил недавно миссия современного тантризма, это Оша. То есть что сделал Оша? Он критически проанализировал различные религии, создал философское видение тантры, приложил к разным системам духовных линий. Но мало создать философию, необходимо еще создать методологию, как реализовать эту философию. Ну то есть непосредственно техники и методы, которые человек будет делать, для того, чтобы реализовать эту философию. Дальше мы видим изображение Дао, 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 да, видите, Дао. Потом такое интересное Дао в форме ацтеки, майя, видите, то есть такое Дао красное, вот на книгах Софии постоянно изображается. Знак, символ Цалькин, Цалькин такой вот, видите, вот над, под Дао, там под драконами, над Камакхей изображается, ну вот, символ Дао ацтеков и майя, вот он, да. Вот Дао, вот Дао, Дао, это какая чакра? Это чакра Хара, нижняя чакра, да, то есть если это чакра, тут буддизм, да, то здесь чакра какая? Даосизм, изучение, что такое даосские законы, как работает сексуальная энергия. То есть даосы любую философию они проверяли на теле, они ее создали, эту философию Лао Цзы. То есть это философия, которая уже прилагается в движении не только к медитации, это ваши боевые искусства. То есть то, как вы можете управлять ножом, да? То есть насколько вы можете управлять любым объектом, насколько вы можете управлять любым из пяти элементов. То есть даосизм – это изучение своей ци, которую вы можете применять в философию, и эта ци становится сама по себе мудрой, и она вами управляет. То есть это культивирование набора энергии, которые постоянно, и формирование разума в половых органах, но непосредственно в самом теле, в клетках тела. 64 гексограммы – это наши клетки, генетика наша, которая настраивается на, вот, на разумы драконов и животных. Эти разумы драконов и животных изучаются, и они применяются в действиях человека. Тогда человек начинает различать, как устроен гром, как устроена молния, как устроен дождь, как устроен пар, как устроены физические объекты реальности. Ну, то есть, к примеру, хатха-йогин делает асаны, да? Он накапливает энергию. Следующим его шагом будет что? Ощущать пространство. То есть он будет чувствовать, это пространство его питает или не питает. Он может питаться солнцем или луной. То есть он будет чувствовать фэн-шуй. Но иными словами, высшая сила боевого мастера в чем? Что он начинает ощущать энергополе пространства, целого огромного распространения своей ауры. Поэтому Дао показывает драконов, которые дают увидеть, как устроены природные элементы или стихии, и видеть мудрость проявления этих переводных элементов стихии, управления ими через завладение различных оружий. В тантре это использовано в стиле животных, ну и непосредственное наблюдение сублимации сексуальной энергии. Целительство, акупунктура, работа с энергетическими каналами нади. То есть это система, которая вставляет наиболее правильные механизмы сублимации сексуальной энергии, если вы занимаетесь физическими практиками секса. То есть и даосизм, естественно, ведет к развитию магической энергии, как боевой магии, когда ваши силы вы можете ощущать, действующие на расстоянии. Но философия даосизма, она идеальна, которая излагается в Дао-Дзине, там показывается, каким образом экономить энергию. То есть механизм Дао показывает вам оптимальный расход энергии человека в зависимости от вашей конституции. Но путь Будды, который направлен на медитацию и на глубокий уход внутрь себя, и путь Лао Цзы, наоборот, движение в природу, они немножечко будут отличаться. Это немножечко будет разные пути. Итак, на уровне раджаса мы имеем проявление системы синто. На уровне тамаса мы имеем проявление системы ацтеков майя, то есть это нагвали, которые тоже объединялись с животными, но они делали это за счет с помощью допингов. То есть я использую в своей системе кастанеду, как и все нормальные люди современности, исследовали его знания. То эта система, она обучает тоже скоростным движениям, но это уже шаманские техники. Но в конечном итоге это развитие системы нижнего дантяня, развитие вот этого огненного шара, который сияет, его увидеть, потом обрести в нем управление. Достигнуть энергетики Гаруды Нага, то есть стать и орлом, змеей, энергетическим орлом или змеей. То есть, когда человек закончил реализацию в хатха-йоге, кем он становится? Он становится адишешей, он становится нагом. То есть его тело наг может превращаться в кого угодно. Он превратиться может в это существо, в это. Захотел в павлина, захотел в крокодила. Захотел в ганхарву. Но адишеша не может долго удерживаться в этой системе. Разница превратиться в Шиву или превратиться только в его змею. В этом разница еще изучить другие йоги, которые, ну, как бы человек упускает. Дао показывает механизм, как вы приготовите еду. Механизм непосредственно вашего, удобно ли вам постирать какую-то вещь. То есть как вы будете, удобство работы вас конкретно с пятью элементами. Поэтому они в этом развили максимум знания, ну и соответствующую мудрость уже как боевых искусств. Ну, И на высшем уровне это уже способность чувствовать пространство, то есть способность чувствовать энергетику этого пространства, как расставлены вещи, насколько они гармонично расставлены и в какой последовательности делать то или иное движение. Поэтому даосская тантра, она открывает базовые механизмы понимания работы костей, сухожилий, моторики, динамики тела и дает оптимальный режим понимания всех жизнедеятельности в организме человека. То есть как работает и медицинская система, и воинственная система сознания человека, и сексуальная система. Ну и даосизм очень хорош пониманием политики и экономики. То есть если человек политик, то применение даодзина в его жизни, в поведении – это очень важный элемент. Далее, следующий символ – это символ Гермеса Трисмегиста. Что он означает? Вот его символ – это вот такой, да? То есть он означает, что Гермес Трисмегист – это мудрый человек. Это способность, чтобы ваше правое и левое полушарие работали, и ваши токи праны, ида и пингала, боковые, левые и правые потоки, они сбалансировались. И ваш интеллект развивался в соответствии с вашими эмоциями. Гермес Трисмегист вводит понятие символики в тантре, ну или вообще в любой системе. Это интерпретация вами символов, которые вы видите. То есть кадуция Гермеса представляет собой интерпретацию интеллектуального символа на энергетический уровень, на понятный в вашей жизни. То есть, к примеру, есть изображение бога Шивы, но это целый как бы символ, в котором запечатано огромное количество информации. Человек, медитируя на этот символ, он воссоединяется с ним, и он набирает эту информацию. Поэтому тантрик не видит картинки как таковые, которые вы видите, может быть, пока еще их не понимая. Он видит непосредственно символы, за которыми стоит интерпретация энергии. И способность такую дает Гермес Трисмегист, или это Меркурий Будхи в человеке. То есть это его разум, который, так называемая его интуиция, которая приносит ему правильные мысли в его сознание. Во всех религиях этот разум был необходимо создать для того, чтобы стать магом. Для того, чтобы стать жрецом, без этого разума человек не мог стать брахманом. Он не мог найти волшебную палочку. Это есть волшебная палочка, способность вами управлять внешней энергией за счет работы вашего энергетического канала. Причем, что правой и левой рукой одинаково, она должна перетекать у вас соответственно. Гермес Трисмегист показывает работу планет в вашей энергетической системе. И это применение магии непосредственно в вашей жизни. Тот человек, который сформировал Будхи в своем сознании, магия внутри его жизни будет действовать независимо от применения им ритуала. Это будет своеобразная НЛП его жизни, он будет видеть силу работы мысли. В точке зрения йога это пранаяма, то есть кадуция Гермеса – это сформированная система пранаямы объединения астрального тела и физического тела. Объединение прана-ваю, находящейся в груди, и апана-ваю, находящейся в копчике. Соединение их в самана-ваю. Поэтому это пробуждение энергии правого канала, солнечный поток, левого канала, лунный поток и центрального канала, звездный поток. Таким образом, человек, который сформировал ум Гермеса, в какую бы он систему ни входил, он будет считать ее тайный язык на основе транспортирующей праны. Он будет брать символ, а его внутренняя транспортирующая прана, она будет передавать ему внутреннее значение этого символа, как его интерпретировать в вашей жизни. Таким образом, жизнь возникает как очень интересная оккультное событие, которое каждый раз становится все более тайным и интересным. Далее идет следующий символ. Это крест, на который нарисован цветок розы, Розенкрейцерский крест. Это посвящение Иисуса Христа. То есть это понимание, что вы Иисус Христос, и понимание чакр, как креста энергетического, на котором вы распинаетесь. Это прохождение в себе социального, уже вложенной программы христианства. То есть мы родились, нам вложили христианство, оно запечатано в нашем тонком теле. И нам нужно разрешить проблему Иисуса Христа, проблему страдания, проблему постоянного депрессии, печали, тоски, эмоций. Почему, каким образом принять свой крест своего Сатурна и его трансформировать в Венеру? То есть, каким образом трансформировать энергии смерти в любовь, превзойти их знанием работы света, пониманием, каким образом устроен астральный мир, и выбором правильной этики поведения. Поэтому Иисус Христос имеет еще гностицизм. То есть на нижнем уровне тамаса христианство это что? Это телема, это магия розенкрейцеров, это рыцари, которые ищут Грааль. Это уже на уровне раджаса. То есть это рыцари, которые ищут Грааль, Парсифаль. Это традиция Артура, который в поиске чаши Христовой, бессмертия. Ну и на высшем уровне это непосредственно монашество, исихастов, гностицизм, когда превращение в личного Христа. То есть трансформация, если ученик идет за мастером, он должен стать мастером, превратиться в мастера. Поэтому тот, который идет за Христом, он превращается в Христа, иначе нет смысла его пути. Но это Христос уже проявляется не на уровне народа, а на уровне прохождения своих чакр, своих привязанностей человеческих и трансформация своих человеческих привязанностей в божественное. В этом и есть ад, который проходит тантрик. Это превосхождение своего сначала животного, а потом человека, а потом превосхождение своего божества внутреннего. Поскольку сознание или матрица Христа, она уже наложена на планету Земля, как определенное сознание, находящееся в каждом человеке, так называемая его гуманность, некие ценности ООН, которые в нем вложены, то эта матрица, она должна быть вами постигнута, как осознание своей человеческой природы, которую необходимо превзойти сначала в асура, то есть негативное превосхождение человеческой природы, эгоистичное, идеалистическое, лидерское, потом уже в девату, коллективное понимание божественного разума. Изучение религии, потом выход за пределы, то есть выход за пределы концепции религии. Поэтому розенкрейцеры – это понимание, что взять хорошего от религии и христианства, а что отбросить, отфильтровать это учение для себя. Розенкрейцеры показывали, дают именно, показывают человеку западного склада ума, как с помощью магии и помощью тайных знаний древности Египта, Атлантиды, можно интерпретировать учение Христа. Далее следующий символ – это знаки зодиака, да, где нарисована звезда и луна, и солнце внутри. Звезда, солнце, луна – это три глаза, которые у нас есть, да, которые мы видим, и они формируют наше понятие нашего мира, наш астрологический мир. Это религия зороастризма, она была построена на почитании планет. на тамасическом уровне это религия Мардука, Вавилон, Вавилонская блудница. То есть они тоже почитали планеты, но приносили им жертвенные жертвы человека, животных, совершали очень развратные сексуальные оргии. Они питались, еще когда их энергетическое тело разрасталось, они питались космической энергией. На раджистическом уровне это мусульманство, воинственное мусульманство, как скажем, его ортодоксальный экзотерический уровень. Но уже на высоком уровне сатвическом это суфизм, ну и непосредственно зороастризм, как астрологическая теория добрых и плохих мыслей. Формирование, уже то, что на нас влияет зодиак, вы уже знаете из газет, это как бы влилось уже в сознание человека, опять вы уже, если вы просветленный, то это можно почитать на вашей карте, а если вы не просветленный, то в вашей карте можно это создать хотя бы туда предпосылки. То есть, по идее, по вашей астрологической системе можно увидеть, что с вами делать и куда вас вести. Ну а вы сами, осознавая свои планеты, их разумы, как они работают, вы можете понять, что вы за сущность, и что вы в этой жизни, в вас, где вы будете идти, у вас будет талант и развиваться ваши способности, а где вы будете идти и терять энергию, потому что вам не дано в этой жизни еще этих качеств там это пройти. Но с другой стороны, астрология дает вам понимание своих внутренних характеров, которые вас держат в сансаре. Это то, что вас держит в социуме, как вот вы говорите, Денис, то, что вас, ваши захваченности, ваших дел, желаний, это планеты. Захваченности, желания человека, это его планеты. То есть, жена, которая вас захватила, и вы ее хотите, это Венера, да? Ваше желание работы, денег, это ваше Солнце, то есть ваш профессионализм.
Не работа, просто деньги.
Ну, просто деньги, это иллюзия Якши и Ракшасов. Она не бывает без вашей деятельности. Она связана с кармой. Планеты связаны с кармой. Они формируют ваши захваченности, грахи. То есть во что вы вовлекаетесь. Потом, когда приходит Шива, он эти Шива или Кришна, он эти грахи убирает, эти захваченности, убирает узлы ваших, то, что у вас захватывает Раху и Кету. Раху и Кету показывают места ваших наиболее сильных захваченностей.
Раху в шестом доме, доме женщин, семьи, вот этого всего.
Ну, это дом работы и вашей отчетности. Но это длинная история у каждого человека, она там своя, ее можно найти. Но, опять же, если человек хочет достигнуть высшей реализации, ему нужнее будет прийти определенную сферу посвящения этих планет. Это может быть идти напрямую от того, что я пойду и начну изучать астрологию. Или я для себя усвою принципы Заратустры. Или я для себя пойму механизмы сознания, допустим, там, Мухаммеда. У каждого человека этот процесс, его трансценденции, самоосвобождение от действия этих планет, он будет свой. Для одного это необходимо будет философия астролога, да, то есть стать человеком волшебным. Для кого-то это будет подвижничество, а для кого-то это непосредственно правильный магический ритуал. Ношение неких колец, вдыхание ароматов и так далее. Идем дальше. Следующий уровень религии мы переходим. Это следующее направление. Знак Ом. Нет. Знак Ом, да. Знак Ом — это древо Сефирот. Это Кабала. Древо Сефирот, как оно выглядит? Оно выглядит, ну, Библию, наверное, знаете, да, там говорится, что было древо жизни и древо познания. Вот это древо жизни, древо познания, это есть через котел в форме этих сефирот. То есть первое сефирот – это макушка, потом одно око, второе око, межбровье. Даат, хома, бина. Потом малькут, гибура. Ой, гибура – это сердце и правая сторона груди, правая и левая сторона груди. То есть, иными словами, это те же чакры, только это миры. То есть знак Ом показывает, как устроена Вселенная. Он показывает ваше мировоззрение, как вы мыслите Вселенную. Денис, как устроена Вселенная? Вы читали в моей книге? 49 миров буддизма.
Не видел.
Вот так и учится ученик, не зная, в какой он Вселенной живет и так далее. То есть знак Ом показывает понимание, ну, как минимум, как устроена Вселенная в индуизме. Что такое 14 ок? Знаете?
Система миров.
Можете назвать 14 ок?
Нет.
А, вот это а есть...
Низшая планета, средняя, высшая.
Да, да, это планета. И есть, вот это и есть что? Как бы недочеты ученика, почему этот ученик не реализуется в будущем, у него будут препятствия. Почему? Потому что он самую элементарную теорию он не заложил. То есть есть буру-ока, находящийся в копчике, это вот этот материальный мир. Бувах-ока, это находящийся в сексуальной чакре. Это в бувах-оке вы начнете видеть кого? Ракшасов, данавов, ганхарвов, пишачий, бхутов, претов. Ну, это как ундины, русалки, ну такие. То есть это силы элементалов, которые проявляются в сознании людей. Они есть на эфирном уровне. На более высоком уровне, на уровне, когда вы попали в сваргу, вы начнете видеть Индру, Агни. Поняли, да? То есть вы начнете видеть божеств, который имеет огненно-праническую природу, потому что вы тоже станете огненно-пранической природой. То есть так человек, он просто человек. Но он начинает делать хатха-йогу, делать пранаяму. У него возникает другая аура, другое тело. Тогда он может видеть как бы другой мир. Это понятно или не очень, Артур? Да? То есть поэтому Ом показывает, какие, если вы будете практиковать техники, допустим, кельтов, у вас мир будет Асгард, да? Если вы будете кришнаитом, у вас будет что? Вайкунха. Если у вас будет, вы, допустим, шиваит, вы будете все рассматривать с точки зрения горы Кайлас. Что такое гора Кайлас? Гора Кайлас – это ваши чакры, по которым поднимается пар Шивы вверх по этим чакрам. На каждой чакре на лепестке есть эмоция. То есть на этой чакре там нарисованы наслаждения от сна. На второй чакре – это эмоции вожделения, удивления, на третьей – там ревности и так далее. Иными словами, йогин формирует мудрость, как трансформировать эти эмоции и подняться туда вверх. Это Кайлас. Гора Меру – это есть вот этих 14 ок. Это способность видеть разумы всех этих существ. Вайкунха – это способность создать рай в любом месте, где вы находитесь, приложить туда вашу сатвическую энергию. Вам это не очень понятно или понятно, да? То есть, если вы сформировали красивые эмоции внутри себя, вы практиковали мантру Кришны, загрузили ум в себя его, а он кристаллический, то куда бы вы ни попали, везде у вас будет Галока Вриндавана. Но для этого вам необходимо Шакти. А Шакти дает вам гуру, показывая Шакти Арханаришвары, вставляя в вас эту уже боговую программу. Ну и так далее. То есть, иными словами, каждая религия, в русской религии это будет Китиш-град, там в славянской религии, да? Или там Новый Иерусалим, Царство Небесное, христианство. Как устроено это Царство Небесное? Да? Как оно устроено? Вот здесь находится престол. Вот здесь херувимы, серовимы. А начало власти, ангелы, архангелы, уже люди, да, и уже пошли там классы демонов. То есть знак Ом вам показывает систему миров, как она устроена и как она отражается в этой жизни. Ну то есть тюрьма, какие миры?
Ниши.
Ады, да, там. Магазин, где мы покупаем еду. Мир претов, нет, мир претов, голодные духи. Театры, мир Индры, Гандхарвы, то есть это небесные музыканты, люди науки, Видьядхары и так далее. То есть йогин тогда начинает видеть вот эти трансфизические миры, ну вот он проходит в физическом мире, но он видит трансфизические миры. Почему? Когда вы приходите в супермаркет, там люди постоянно думают о еде. Значит, там уже этих мыслей очень много. Если они приходят в театр, они о еде не думают. Они думают об эмоциях красивых. Соответственно, они формируют эти системы мысли, они формируют вращающиеся кольца. Таким образом, они дают туда порталы, выходы в соответствующие миры, которые есть во Вселенной, притягивая подобную же энергию. Притягивая подобную энергию. Это вам понятно, да? То есть, иными словами, не надо ездить в Индию, Индия уже есть здесь, тут. Ее нужно увидеть, как питхи и титхи. Это есть, как увидеть, как священные места, которые находятся в теле человека.
А что тогда священные места стремятся попасть все время?
До тех пор, пока еще твой уровень такой не накоплен, такого фэншуя, чтобы иметь ауру, которая чувствует уже энергетическое пространство здесь, и выходить из анахаты и вишудхи, и лететь, ну, улететь туда, в другое пространство. То есть для этого необходимо раскрыть кундалини уже на уровне вишудхи, анахаты. А это, естественно, не все могут. Поэтому им еще нужны места силы. Но самое место силы находится вот, там, где собраны все мурти. Там, где есть учитель, и есть место, где ты можешь это делать. Вот тебе тут идеальные условия. Я выстроил. Но место силы имеет свою традицию, оно имеет еще своего хранителя. Ты должен туда прийти, заплатить этому хранителю, чтобы он тебя впустил. Опять же, мы встречаемся с тремя образами, то есть это брахминская теория Ману, то есть это классический брахминский уровень, уровень сатвы. Это мироздание, которое показывают вот каббалисты, оно более такого раджастического уровня. И непосредственно индийское мировоззрение, шаманский мир сибирских шаманов, это Ульгень, Ульрик. То есть это мифология таких простых народов, племен, которые дифференцируют Вселенную по очень простому принципу, деляя на три мира и каждый из трех миров на три подразделения трех главных богов. Это хаотические культы, поскольку из хаоса рождалось понятие восприятия видения Вселенной. Но есть такие демоны, например, Некрономикон, которые вообще дезориентируют систему устройства Вселенной от этого на базе этой трансформации они формируют магию. Ну, то есть они как бы начинают рушить объекты, образы системы Вселенных, и на базе этой разрушительной энергии совершают какую-то магию недлительного действия. Ну, наконец, до чего мы дошли? Со знаком Ом понятно. Знак Ом олицетворяет три понятия в тантре. Это Нада, Бинду и Кава. Нада – это звуки, которые человек слышит. Бинду – это точка, это образы, которые человек видит. И Кава – это истечение, из которого из него исходит. Знак Ом олицетворяет формирование логоса внутри человека. То есть, иными словами, в зависимости от того, какой я в вас логос загружу, Это тот путь, который вам нужно будет пройти, а потом аннигилировать эту систему, ну то есть растворить ее в свете. Ну то есть, если выбираете систему Каулы, то вам нужно пройти по ее законам этот путь. Если выбираете кришнаитов, вам нужно пройти по системе кришнаитов. Если по христианству, по христианству, но вам нужно добросовестно пойти по той тропе, которую вы выбрали. Если вы выбрали путь этого учителя, то вашим успехом будет пройти так, как и в этом пути, обретя опыт на каждой этой ступени. Будет иллюзией. Но большинство современных людей, что делают они? Они берут какую-то школу, они там чуть-чуть что-то поняли, потом перешли в другую, там что-то чуть поняли, там. И в результате они не сконцентрировались, и они не проходят свой путь и не реализовывают его. Потому что каждый путь – это как дом, который вы строите, где вы вкладываете кирпичики. И в конечном итоге эти кирпичики дадут вам дом. А потом этот дом духовного знания будет за вас, внутри вас работать. А пока вы его еще только строите, вам необходимо четко понимать, что осознавать, как вы это делаете. Вот есть люди, они просто ради любопытства этим занимаются или как развлечение. Но через некоторое время эта духовная энергия их как ударит, и они понимают, что и духовной, и социальной энергии действуют одни и те же законы эффективности. Здесь необходимо применять те усилия, которые предписаны учением. Тогда будет успех. Тогда человек будет разумно двигаться. А чудес не бывает. Чудеса – это закономерный результат ваших усилий. Поэтому чудеса приходят тогда, когда усилия совершены, потом падает ануграха шакти. Вам открываются порталы или энергетические поля, которые вам дают награду. Но пока усилия не совершены под руководством мастера, обычный человек что? Он теряет регулярность практики. То есть это недостаток даосизма. В даосизме Конфуций... Это система именно регулярности практики. Скучно, но они делают, потому что они понимают вот этот принцип закона от ритуала. То есть, иными словами, каждый символ, то есть, допустим, христианство встраивает смирение в некую кроткость, покорность человека. То есть каждый эгрегор, он ценится с точки зрения своих религиозно-моральных, мистическо-энергетических качеств, которые дают вам успешность как таковой. Но в эру Водолея в современном мире человек не будет идти только по одной религии. Он будет более мудрым, он возьмет мудрость из разных сторон и сложит некий свой кристалл. Вот именно этот путь я и предлагаю человеку. Но в этом сложении своего пути человек не идет своевольно. Он природно, естественно, опирается на то, что уже достигнуто. Он выбирает то, что более соответствует его харе, нижнему дантяню. Иными словами, он выбирает то, к чему его тянет его член, или йони, шивалингам или йонистхана. Там находится та энергия, которая воистину притягивает жизненную энергию человека. Когда информация или философия или сознание вот этих символов шиваисов вам передаст, тогда вы становитесь самостоятельным мастером, вы сами можете в себе выстраивать практики, ну и понимать уже как бы систему вашего действия. Естественно, с мастером двигаться намного быстрее, и это накладывает и на мастера, и на ученика определенные обязанности и права, чтобы реализовать свой путь. Иначе йогин расслабится, его праны разбалансируются, и он поддастся движению обычных людей, которые обычно в 70-60 лет умирают, потому что эмоции, астральное тело, эфирное тело деградируют и уничтожаются. Эти разумы позволяют человеку умереть, то есть астральное эфирное тело умирает у человека, и возрождается в новое, ментальное, каузальное. И он в нем уже существует уже в качестве духовного имени. Более-менее понятно. Да, то есть, когда ваш, вы как личность, допустим, Артур, мама, папа загрузила у вас какие-то программы. Там бабушка, дедушка, школа, институт. Вот эта личность Артур имеет вот такое информационное поле. Уже оно предрасположено вот движению вот такому энергетическому набору. И примерно будущего можно предсказать. Но внутри вас еще есть три личности, три ваших потенциала. То есть Нирманака, ваше тело супергероя, тело ситха, где вы станете, к примеру, боевым мастером или целителем. И вы внутри себе эту личность достаете, берете даосизм, буддизм и, допустим, герметизм, и вы отстраиваете в себе эту личность. Либо вы берете, достаете еще второе тело. То есть, к примеру, у вас есть там внутренний вас христианин, подвижник, апостол. Вы еще достаете личность, которая выстраивает некую религиозную вашу личность, ваш внутренний Чайтанья. И третье – это ваш внутренний Будда, медитатор, то есть ваше пустотное тело. Либо вы выстраиваете все три этих типа тела, и это тело в конечном итоге, в конце жизни, оно реализовывает, оно не умирает, оно становится как радуга светящаяся, и аннигилирует в эту энергию света. То есть задача йогина – сформировать три типа тела. Тело супермена, которое управляет пятью элементами. Оно работает с разными техниками, в том числе с хатха-йогой, ребёфинг, боевое искусство, целительство, тансёгрити. Это техники аюрведы с телом. Техники, которые касаются души. Они формируют божеств. Это самхога-кая. Это техники, которые описывают рай, ад. Они связаны с практикой мантры, янтры, визуализации божеств. И техники, которые формируют тело истины, дхармакая, пустотное тело, это тело Будды. Ну и, наконец, последнее, шри-янтра. То есть шри-янтра, вот она изображается, вон она надо мной. Шри-янтра олицетворяет то свечение вашей ауры, видение человека, свет как таковое. Тот свет, в который вы должны превратиться. То есть Ши-янтра дает око, на котором нужно увидеть Евангелие, с помощью которого нужно увидеть Бхавадгиту. Ши-янтра показывает вам, каким образом вам смотреть на реальность, каким образом формировать вашу интерпретацию света, геометрической фигуры и видение красоты и гармонии. Вот девушка говорила, что вот если я буду гармоничной и бдительной, и безупречной, то это понятие растяжимо. Какая я гармоничная? Шри-янтра показывает человеку на уровне геометрии, математики и эмоционального плана, уже который сформировался уже йогинами как традиция, что такое гармония внутренняя и внешняя. Но Шри-янтра представляет собой механизм, уже отстроенный мандалой, в которой существует тантрик. Это то, как он будет видеть объекты. То есть это око, с помощью которого он будет воспринимать мир, его краски и взаимодействие между людьми. Шри-янтра дает возможность видеть, как устроено тело божества. Оно состоит из энергии вот этой, вот этой, вот этой. Да? Тело людей, из каких пяти элементов и каких частей оно состоит. Здравствуйте. И других живых существ. Шри-янтра описывает уровни, которые созревания человеческого совершенства его понятие союза, его любви. Она показывает максимальный предел или совершенство любви, которое может достигнуть человек. С точки зрения истечения его тонких кала, тонких элементов его энергетического тела. То есть на первом уровне, вот там, где нарисован квадрат, это вхождение вами в тантрический храм. Но там стоит собака, там стоит медведь, там стоят охранники. Да? То есть вам, чтобы войти в храм, вам нужно пройти охрану. Там стоит Ганеша, там стоит Хануман, там стоит Нарасимха, там стоит Гаруда, там стоит Васуки. Это животные, которые пропускают человека в школу. Понятно, да? Там в любой школе есть своя охрана, да, как везде. Ну, представьте, если это тысячелетняя школа, в ней, понятно, тоже есть своя охрана. Это не фирма, которой 10 лет, даже там есть своя охрана. Поэтому наивно думать, что человек пришел, и как-то он может обмануть самого себя, охрану и так далее. Эта охрана, она смотрит за всем, что вы делаете, за тем, как вы относитесь к этому учению, к этому пути, какие вы делаете практики, какие ваши заслуги. И автоматически справедливо вам за это воздает. То есть Нарасимха, лев, смотрит за то, как вы соблюдаете свои обещания. Он управляет вашим духовным эго, вашим статусом. Он определяет ваш статус и что вам можно делать, чего нельзя. Хануман смотрит за вашей праной. Он дает вам вашу подвижность, тонус вашего тела. Ганеша — это семь тонких тел. Он либо дает вам экстрасенсорику работы этих семи тонких тел, либо нет. Собака — это ваша преданность учению, учителю и тем людям пространства и практик, в котором вы находитесь. Понятно, да? То есть, иными словами, эти животные — это наши внутренние механизмы наших энергий, которые есть как в нашем тонком теле, так и в физической реальности человека. Поэтому они, насколько вы их отстроите, это ваханы божеств, настолько, как вы к вам прилетят силы, которые тут нарисованы, и вы увидите мир немножко по-другому. Вот учителя, на которых опирается моя школа, они на меня оказали наиболее сильное влияние. Ну и, соответственно, я их пропускаю через себя, как я их овешу аватара. То есть я могу направлять поток этих учителей и входить в их энергетическое поле, представлять их образ и дух, и говорить их языком с вами. Ну и, наконец, центральный символ – это Шивалинга. Она имеет черный цвет. Это пара линга, она находится в макушке. Белая линга находится вот здесь, называется Итара линга. Бана линга находится в сердце, она золотистая. Самая нижняя линга находится в копчике, она красного цвета, Свайамбху линга. И, соответственно, три типа йони: здесь, здесь, здесь и здесь. То есть Свайамбху линга — это первый уровень оргазма тантрического, да? То есть когда вы находитесь, когда вы испытываете физический оргазм от всего. От еды, от того, что вы купаетесь в воде, от того, что вы идете, бежите, от того, что вы занимаетесь сексом, от того, что вы живете. То есть это первый уровень оргазма, это вы раскрыли пять элементов своих, пять индрий, пять джняна индрий, пять карма индрий. И вы начинаете ощущать энергетическую йони женщины на расстоянии. То есть человек может заняться любовью без физического соприкосновения. Это первый уровень лингама, Свайамбху. Свайамбху, он возникает сам по себе, силой мысли, за счет техник хатха-йоги и пранаям он начинает активизироваться, начинается чувствоваться прана-лингам. Праналингам находится в манипура чакре. Праналингам — это когда вы начинаете ощущать энергетический канал в своем теле. Сушумна — центральный канал. Ида и пингала — сзади. Медха канал, он идет спереди. Это канал сублимации сексуальной энергии. Лакшми канал, канал идет по правой стороне. Сарасвати канал по левой стороне, с передней части. Далее каналы, которые идут от глаза к большому пальцу, от другого глаза к большому пальцу, от ушей к большим, к пальцам ног, от языка к анусу. То есть йоги начинает ощущать эти энергетические каналы. Когда он начинает ощущать эти энергетические каналы, то это дополнительные структуры энергии в вашем теле. То есть люди едят еду и берут от нее энергию. Да? Когда у вас дополнительные хоботы проведены, дополнительные каналы от вас исходят, вы можете энергию по-другому черпать. Это понятно, да? То есть на уровне своим булингама вы будете набирать огромное количество энергии из новых источников, из Луны, из Солнца, из растений, камней. Дальше, баналингам. Баналингам, он находится в сердце. Баналингам — это когда вы влюбились в божество, когда вы влюбились в искусство, в мантру, в какую-то картинку. И вы можете получать энергию от любой книги, от любого видеофильма. Вам перестало быть скучно. Вы во всем находите энтузиазм, радость. Иными словами, все черные эмоции у вас тут же превращаются в белые. Вы не пребываете долго в состоянии грусти. Вы быстро освобождаете свои эмоции и так далее. Баналингам – это когда вы сфокусировались на духовной практике, на учителе, на учении, и вы сформировали понятие, что эмоции людей… Если вы будете взаимодействовать с людьми, это ваша пингам, есть он у каждого, и он направляется, как правило, в личности людей, что происходит потом? Потом люди не выполняют ваших ожиданий, ваших надежд. Это приносит вам разочарование, обиды. Вы начинаете на этих людей проецировать негативные эмоции. Возникают ссоры, и ваше сердечное ощущение, выходит чувство вины, тоски, печали. Вы про это забываете, закрываете эту чакру и перестаете о ней думать, уходя в другие пространства. Этот лингам связан с выбором вашего духовного пути. На более высоком уровне баналингам дает ощущение восьми ситхи. Он раскрывает восьмилепестковый лотос и канду в сердечной чакре. Восемь ситхи — это сначала идут в астральном теле. Становиться маленьким. Анима-ситхи. То есть быть как шаман. То есть чувствовать дух этого ножа. Это анима-ситхи. То есть ощущать дух каждого предмета. Видеть его живым. Видеть его от маленькой точки до его предмета. И видеть его функциональную значимость. Его смысловую значимость. Махима — это расширять свое тонкое тело до Вселенной. То есть становиться очень огромным. Анима – это становится очень маленьким и способность видеть очень маленькие предметы внутри себя. Лакхима – это становится легким, то есть превращаться в осознавание праны. То есть эти ситхи возникают за счет того, что у человека накапливается огромное количество энергии за счет постоянной практики. Но если нет учителя, если нет группы людей, если нет учения, по которому человек набирает силу, то он не концентрирует, не конденсирует достаточно силы, чтобы даже в это сознание или в это учение хорошо нырнуть. Ему не хватает энергии, чтобы достать этой энергии, достать эту информацию из себя. Обычно, чтобы усилить, чтобы проявить эти ситхи, необходимо уединиться с учителем где-то за городом и там практиковать набор энергии и развитие сознания для того, чтобы соединить белую каплю с красной каплей, перемешать их и создать золотистый нектар. Создать золотистый зародыш. Он формируется как приход богини Гаури. Баналингам открывается как приход богини Гаури. И йогин празднует свадьбу Шивы и Парвати. Он наконец-то понял признак, как Иисус Христос, жених, нашел свою невесту. Почему? Потому что Иисус Христос ищет энергию церкви, энергию храма. И высшим уровнем сердца будет соединиться не с конкретной женщиной, не с конкретным мужчиной, а с энергией целой религии огромной. И этим только воистину насладится сердце. Маленькая женщина – это лишь наше внутреннее подсознательное желание соединиться за счет этой женщины с целой огромной церковью, в которой олицетворяет эта женщина. Но потом эта женщина становится капризной, или этот мужчина становится капризным. Эго не совпадает, и двое людей наталкиваются друг на друга и так далее. Поэтому тантрик не воссоединяется на личностном уровне, он воссоединяется на уровне огромного энергополя той или иной системы знания, своей философии тантрической. Ну и Тара лингам, это белый лингам, он дает вам возможность видеть пустотные пространства, видеть смерть как таковую и выйти за пределы смерти, убрать страх смерти, понять принципы реинкарнации, как работает каузальное тело, жить принципами не вашего, не примитивного тело физического, оно имеет очень ограниченные функции. Каузальное тело – это когда вы уже как йогин начинаете размышлять десятилетиями. То есть йогин, делая асаны, он боится смерти, он боится ямараджи, он боится наказания своих костей. Он понимает, что если он не будет работать со своим телом, потом начнут болеть бедра, колени, спина. И тогда он начинает противостоять ямараджи, для того, чтобы трансформировать свое тело и не подчиняться воздействиям планет. Поскольку планеты захватывают человека за счет того, что у него недостаток энергии. Планеты заставляют его взаимодействовать с другими людьми и таким образом вступать в отношения и быть зависимыми от них. А значит, вступать в конфликты и так далее. Но когда йогин имеет много энергии, он тогда становится независим от влияния планет. Он не может диктовать условия. А для этого ему нужно набрать энергию. Для этого нужна ему система, как набирать энергию. А это дает либо секс даосский, либо это хатха-йога, либо это танцы, либо это боевое искусство, либо это ребёфинг, либо это мантра, либо это психоделики, либо это медитация, либо это все вместе. Как и делает умный йогин. Но как это все вместе объединить, тоже показывает учитель. По-моему, более-менее я вам объяснил, да? Не устали еще? Более-менее вы поняли свой путь. И Тара лингам... Он покажет вам, он дает вам ясность. Он дает вам ясность видения всей вашей жизни. То есть весь сценарий вашей жизни вы таролингами вы увидите. И вы поймете, ради чего вы вообще жили на этой земле и к чему вы хотели прийти, что вы хотели простроить, кого вы, ну, что вы в конечном итоге создали из самого себя. Шива вам показывает тот идеал, к которому стремится человек в духовной жизни. Шакти вам показывает тот идеал, к которому женщина стремится в духовной жизни. Нельзя испытать, когда мы любим женщину, мы любим внутри нее не эту женщину, как материальные объекты, которые ходят в туалет, отрыгиваются, проглатывают и так далее. Мы любим вот этот образ Шакти, образ богини, который внутри нашего подсознания существует уже как понятие света, понятие звука и понятие кинестетики. Он имеет уже свой образ Кали внутри нас. Этот образ мы пытаемся найти в женщине. Поэтому если женщина будет соответствовать этому образу, и мы будем из нее это черпать, тогда это даст нам наивысшую энергию для реализации. Соответственно, то же самое с мужчиной. И это даст наивысшее человеку счастье воссоединения. Но если человек будет накладывать на женщину образ ее человека, или вы расстраивать, как там многие женщины делают себе, глаза у него должны быть такие, иметь должен 100 баксов, там, 1000 баксов, пару квартир, машин и так далее. Это образ, который человека заведет в несчастье, он будет страдать. Этот образ никогда не насытит его. Так же самое, как бы и мужчина. Его... Но насколько женщина внутри себя концентрирует этот образ, он ей проявится и по жизни. Потому что мир, он отражение вашей реальности. Просветление – это пара лингам. Это попадание в эту чакру, брахмалока. Брахмалока. Что означает брахмалока? Брахмалока – это означает то, что вы пришли к просветлению. Вы теперь можете размышлять только о просветлении, только об освобождении. То есть вы можете мыслить только механизмом анутара тантры. Но чтобы прийти и называть себя йогином анутара тантры ваджаяны, вам нужна задержка 4 минуты. Вам нужна подмасана. Вам нужно прохождение знаний разных типов йоги. Только потом человек... Но если он этого еще ни к этому не пришел, ему нужно наоборот прилагать усилия в практике. Двигаться за учителем с максимальной активностью, раджаса. Если ученик, но когда ученик уже обрел какие-то ситхи, потом он переходит в состояние анутары и выполняет практику без усилий и вне метода. Когда он находится только в начале практики, крия, чарья, тантра, он выполняет все механизмы, касающиеся метода и четкого выполнения техник. Ваше, все, что выполнять вам необходимо, написано на сайте. Поэтому сайт является планом духовной практики. Самая простейшая практика садхана для человека – это чтение мантры, созерцание янтры, выполнение пранаямы и выполнение асан. Это самостоятельная практика. Плюс уже потом, когда вы приходите на занятия, тут идут все техники, которые вы можете потом делать. Если вы живете парно, то это, соответственно, массаж, баня, может быть, бег, медитация. Но три практики для вас должны быть, вы должны выполнять каждый день, прилагая к ним, находя на них время. То есть это прочтение мантры одной, это медитация на какую-то янтру. Поскольку медитация все равно на начальном уровне у вас тематическая, вы не можете перейти еще к безопорной медитации. То есть тематически это вы берете какой-то объект и медитируете на этот объект, изучаете его изнутри. Это пранаяма, она даст вам возможность... Пранаяма и асаны, базовых 10 асан для укрепления тела. И пранаяма, она даст вам жизненную энергию, тонус для управления разными жизненными процессами. Ну и пуджа избранному божеству должна делаться хотя бы раз в неделю, либо больше. Это прочтение всех его кавач, всех его 108 имен и так далее, так далее. То есть пуджу можно, необходимо получать на личной встрече. Ученик должен получить от учителя 10 базовых посвящений для того, чтобы ваш путь инициировался и состоялся. Первое посвящение – это посвящение в мантру. Есть посвящение, которое я даю на скорую руку, просто на потоке поля школы. А есть конкретно на этого человека передача мантры – это совсем другое. Когда человек укрепился в практике, он собирается в этом учиться долго, ему дается намадикша. Намадикша – это духовное имя. Это когда карма личности поменялась, и ваши программы поменялись. У вас загрузились новые программы. До этого была программа мамы и папы, как заниматься сексом. А тут пришла новая даосская программа. До этого у вас была программа, как кушать еду, вы увидели по телевизору. Воспитались в среде России там, и так далее. А вам приносят раз кухню особую, тантрическую, и вы уже по-другому едите еду. У вас другие принципы видения еды, диета. Вы можете китайскую есть, японскую, и так, и так, и так. У вас в сердце было только христианство, вы пришли в тантру, а вам туда загрузили еще разных религий. Будет разница личности? Будет. До этого была одна личность, после этого становится другая личность. Когда эта личность поменялась, возникает новое духовное имя, человек уже ориентируется на это имя, и оно уже приносит в его жизнь совсем другие обороты и обертоны реальности. Эта личность носит четки, эта личность носит определенные атрибуты. Она дарует учению кольцо и подносит какую-то драгоценность. На следующем уровне идет посвящение в традицию Ананданатха, посвящение в традицию непосредственно каулизма. То есть это человеку рассказывают секреты этой традиции, ее особенности дня передвижения. Дальше посвящение в вамачару, это в левосторонние практики, то есть это в сексуальную пуджу. Посвящение в магические и оккультные техники отдельно. Посвящение в оружие, то есть способность движения оружия и мантры тех или иных оружий. Поскольку техники магические могут нанести вред другим, тоже это делается индивидуально. То есть ученик, он проходит вот этот ряд посвящений, которые меняют его качество, энергополя жизни, и он видит, вот как вы были в ребенком, да, это был один из вас человек, потом вы стали юношей, чуть-чуть другой, да, потом вы стали зрелым человеком. То же самое посвящение. Посвящение, они вас переводят из одной стадии в другую стадию. Но это не так просто, как каждое посвящение, пока человек до него созреет, пока его эгоизм до этого созреет. Но если нет организованной школы, если нет системы, что происходит? Человек получил какое-то одно посвящение, какую-то инициацию, а оно у него так и застряло. И больше он, на все он потом плюнул, бросил рукой. То есть, иными словами, школа подразумевает некую системность, некую, что человек учит уроки не от того, что его заставляют, а потому что ему это нравится. Экзамены не потому, что надо пройти, а потому что это будет естественным принципом подъема вашего. Поэтому школа – это именно когда вы сами для себя создали с учителем благоприятные для себя условия для своей трансформации. Потому что где вы найдете совокупность всех этих оружий в одном месте? Вот где вы найдете и такое оружие, и вот такое оружие, да? Даже все эти книги собрать, вот все эти, так скажем, защиты, да, как артефакты, это целый труд был для меня. То есть. Но вы должны свои артефакты сами собрать. Какие-то вам не надо собирать, их можно вместе с учителем создать. Какие-то к вам они придут самостоятельно. Но это, любые артефакты, это как бы вехи вашего пути. Они показывают, что вы прошли этот урок с этим предметом. Вам необходимо новый предмет изучать в своей реальности. Поэтому, если брать... Основная штука – это вот эта книга изучения вот этой фигурки, она олицетворяет просветление. Это стадии вашего развития на пути. Маханирвана Тантра, она описывает весь тантрический духовный опыт. Тут описывается весь тантрический духовный опыт. В этой книге дается уже такое жизненное преломление через российскую и украинскую реальность этой книги. Ну или этих как бы знаний. Богиня Кали – это самый быстрый, ну и самый противоречивый и очень тяжелый путь. Она требует от человека высокого запроса от самого себя. Это желание трансформировать свое тело, не только свой ум трансформировать, но и тело, и эмоции в энергетику божества. Поэтому вот здесь и показывается вот эта энергетическая форма, которая дает такой быстрый прорыв человеку. Но это не означает, тот человек, который не готов к такому мощному, быстрому трансформации, он выбирает что-то попроще. А вот там есть и боковые пути, они и олицетворяют более простые пути реализации учения. То есть кто-то должен взять ясновидение, это шри-янтра, и заниматься ясновидением. Кто-то должен заниматься изучением мироздания, как наукой браминов. Кто-то магией. То есть, иными словами, каждый ученик из школы выбирает свое направление, развивает его более качественно, чем другие. Тогда, собираясь как бы группой, вы обмениваетесь энергиями своего уже наработанного сильного качества. Каждый человек олицетворяет то иное божество, является шактипатом энергии для всех присутствующих, поскольку эта энергия внутри него нарабатывается более всего. В этой традиции Каула существует 10 ступеней. Это как 10 типов опыта, которые вы должны обрести для обретения наивысшего сознания. Они базируются и на 10 типов практики, которые вам необходимо будет отстроить в своем энергетическом теле. Шакти – это ваше тело, которое умеет… Это вы состоите из Шивы и Шакти, да? Шива – это ваша философия, как вы мыслите. Это и есть вот эти 10 символов внутри вас, как они выставлены. Шакти – это энергетические практики, которые вы делаете. А это аюрведические практики лечения, массаж. Потом идет хатха-йога. Потом идет танцы. Потом боевые искусства, театр, шаманские культы, астрология, магия, медитация и пуджа. Вот это базовые 10 практик, которые вы берете как свои механизмы, дающие вам энергию. И на базе этой энергии вы соединяете со своим сознанием. Когда вы выйдете, когда вы начнете простраивать такое новое энергетическое тело, у вас сначала возникает первое новое тело, тело чакр. И вот этот механизм чакр, это вот следующий семинар, который я вам предлагаю еще до уезда в Индию организовать, если вы его хотите. То есть практики конкретные на каждую чакру, тун по чакрам. Потому что вроде бы тема простая, но на самом деле, когда людей начинают спрашивать про чакры, они начинают так путаться, ничего не понимая в этих чакрах, как их визуализировать и так далее. Но это самый базис и основа тантры, в ней раскрывается вся философия. Потом второй уровень – это тонкие тела. Как устроены тонкие тела человека. Ну, то есть это ментальное, эфирное, каузальное и так далее. То есть есть целые янтры, как медитировать на эти тонкие тела. Тут человек может научиться выходить в астральное тело, путешествовать в астральном теле и так далее. То есть третий уровень – это Иштадевата. Это вот семинар ну вот это вот как бы такой план на год, который, да, я предлагаю, ну, такую сделать систему семинаров, вот как скажем, таких 10 семинаров, все выше, 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 да, то есть первый семинар там по чакрам, то есть система чакр, потом второй семинар, это по тонким телам, потом третий семинар, это Иштадева, это вот, берется, допустим, одно божество, и все изучается только про одно божество. То есть здесь идет как полное погружение в одно божество. Потом следующий, четвертый уровень, это разыгрывание янтры или изучение, что такое янтра и мантра. Это длительное начитывание мантры, прощарана и длительное созерцание янтры на разных уровнях. Как тратака, и как созерцание, и как интеграция. Потом Арханришвара. Половина тела женского, половина тела мужского возникает. То есть это практики превращения мужчины в женщины и женщины в мужчины. То есть осознавание другого пола в себе. Потом далее сивхи чакр, то есть что происходит за счет шачакра йога. От очень длительного концентрации на определенной чакре возникает сидха этой чакры. Она достается от очень длительного концентрации на какой-то чакре. Далее идет исследование, как устроено иллюзорное тело. То есть это проекция иллюзорного тела, это магия тантрическая. Это формирование некой силы, которая помогает вам реализовать вашу проблему. Ну, к примеру, надо порубить дрова. Да, я визуализировал Ганешу, и Ганеша пришел, порубил дрова, а я сижу на печи и имею щучье кольцо и так далее. Или мне нужно решить определенный бизнес, да? Тогда я призываю некие силы, которые формируют мне ситуацию для того, чтобы это решилось быстрее. Примерно так Соломон подчинил демонов, которые строили ему дворец, строили ему храм Соломона. Ну и потом непосредственно тело света, устройство тела света, это самадхи-йога, вхождение в самадхи. То есть это очень мощная концентрация, остановка дыхания и выход из тела. Тело такое валяется, дергает, трогает. Но потом человеку трудновато немножко возвращаться, но можно. Возвращаешься снова в тело, и ты, как скажем, проживание барда, смотришь на себя сверху вниз, следуешь пуа, перенос сознания в более высшее измерение. Вот такие семинары, это по возрастанию тонких тел. Тонкие тела есть в любой как бы религии, да? И каждая система, она дает свои механизмы, как быстрее развить эти тонкие тела. В тантре эти механизмы развиты как максимально качественно и глубоко и профессионально, поскольку этому было посвящено тысячелетие. То есть то, что йоги тысячелетиями развивали, на нашей территории это культивировалось совсем, ну, скажем, больше дохристианские времена. Когда здесь были языческое поклонение. Но это также изучение других религий. Я вот начал чтение разных сутр мира, то есть Авесты, Попольвух, Дхаммапада. То есть это религиозные писания, которые тысячи людей поклонялись в разных странах мира и которые являются книгой номер один на какой-то территории. Это понятно? То есть, по идее, эти тексты прочитать намного важнее, нежели мы читаем какие-то очень простые книги, которые не имеют такого значения силы. Ну, скажем, вот очень интересная книга. Ацтеки, майя, загадка фактор майя, 2012 год, да? Вот тут рассказывается система Цалькина. Так это очень интересная система. Это система работы правого и левого полушария человека. Ну то есть я изучал эту систему, могу вам потом рассказывать по ней. Но в идеале, то есть это книга, на которой нужно много энергии, чтобы ее изучить. Вы ее в одиночку не потянете. То есть эту книгу можно понять группой, изучая ее группой. То есть как делается? Есть учитель, он берет книгу, читает, зачитывает, комментирует то, что вы не поняли. Так происходит начальное обучение. Это брахма-ачара. То есть вам берут книгу, вам читают, и вы задаете вопросы, вам отвечают. Если у вас нету ко мне вопросов, то значит, ну, вы бездельники, лентяи, вы тогда просто бессознательный, томастичный в своем духовном пути. Такого не может быть, чтобы у человека не было вопросов на его духовном пути. Они есть. Вам нужно брахмачара, то есть первый уровень начинается с вопроса. А вопрос, он является жизненным у вас. То есть вот человек говорит, мне нужны деньги, я хочу вот с помощью духовной практики. Вон целая моя книга есть, вам нужно прослушать мою книгу от начала до конца, загрузить в себя знания, что это такое, да? Какие есть механизмы артхи, как это быстрее всего получить, придуманные не мной, мудрецами прошлого. Вы опираетесь на их опыт, тогда ваши действия не маленького мальчика «хочу». Вот «хочу, мне надо», да? А это зрелый муж, он не просто «хочу», а знаю, как этого добиться. Потому что вижу разумные туда шаги продвижения. Поэтому на любое «хочу» вы просто изучаете науку, которую вам дают. Но когда человек что-то хочет, и он выучил науку, не обязательно, что он пойдет и будет это делать. Может, его удовлетворит эта наука, которую он получит, и он поймет, что это, что за вопрос.
25 минут до смены суток.
Я понял, сейчас закругляюсь. Последние речи. Про ачарам вот так пройдем быстренько. Да? Вайшнава ачара – это когда вы поняли, что вам нужен гуру и учение конкретно в данном личности, что вы понимаете, что вы сами не пройдете этот путь. Когда вы прочитаете об этом пути, вы поймете, что ни ваших сил, ни вашего разума в одиночку в этом не пробиться. Нужно с кем-то идти. И тут нужен проводник. И за проводника нужно четко держаться, очень цепко, чтобы он вас довел до конца. На рудра-ачале вы взяли себе проводника, вы начали делать практику, вы начали прилагать усилия. То есть, и вы приходите и говорите к учителю, о, я прилагал это усилие в такой-то практике, я получился такой-то результат. Ученик говорит, да это чепуха, вот так-то делай. И он делает и получает другой результат, более лучший. Иными словами, это рудра-ачала, когда вы уже начали интенсивно во что-то вкладывает свою энергию в этом учении. И начали отстроивать его базис, основание энергетическое. Дальше дакшина чара, когда энергии наработали, у вас будет много энергии, в эту вашу энергию опустится какая-то богиня, какая-то шакти. И она вам откроется как проявление Божественной Матери, ваша дакини. И тогда у вас возникнет необходимость пуджи. Взаимодействие, общение с этой богиней, налаживание с ней контакта. Потом она вам покажет, чего вы не достроили, ваши проблемы, что держит вас в социуме для того, чтобы информация учения вас заработала. Она создаст для вас механизм пробуждения вашей кундалини. Потом, когда кундалини она вас и пробудит, она начнет вас испытывать, создавать вам отклонение, испытание от этого учения, убирать вас, то есть создавать вам, пугать вас. Потом идет следующее, это формирование в себе внутреннего мага, который противостоит этим всем отклонениям, внутреннего йогина, который начинает изучать множественность йог и побеждает свое «я», переходит в ситха-ачару, накапливает ситху какую-то. То есть развивает какую-то способность более совершенно себе. Эта способность может помочь и в социуме, где угодно. Это такие как бы уровни психологического, да, созревания человека. Но не бывает так, что он пришел, ему да, как бы прищепили. Есть системы там быстрые, да, там секты делают разные, гипноз, там, околдовывание, вот это такой массовый психоз, ну, жесткие системы. Моя школа к этому не относится. То есть я культивирую в человеке знания, чтобы он сам становился мастером и принимал самостоятельные решения. Чтобы он шел не на поводу моих решений каких-то, а это как бы такое дружественные советы с мастером. Но в отношениях учения там ученик должен признавать авторитет учителя беспрекословно. Иначе не будет действия. Мудрый ученик говорит так, что не так, как я хочу, а мастер, посмотрите, что, куда мне дальше, как мне дальше себя вести. Он становится ведомым сначала, пока он не наберет зрелости. А потом уже он, обретя силу, тогда он сможет правильно поймет, что правильная сила, она не противоречит мастеру, а наоборот, она позволяет подняться все выше и выше, она начинает помогать другим. После того, как вы набрали уровень ситха-йоги, вы переходите в кулачару. Это познание своей пары на уровне человека или на уровне объектов. Это воссоединение с группой божеств, которые становятся вашей новой семьей. Ваша семья отмирает формально. Ну, как бы у вас есть семья, вы продолжаете быть для них такими, как и есть. Но вы понимаете, что эти ценности, они как бы воссоединяются с энергией Небесного Отца и Небесной Матери. И у вас возникает их реальность. Ну и, наконец, последнее, это уже вы проходите уровень агора-ачары, когда вы преодолеваете свои страхи. И уровень кала-ачары, это когда вы все воспринимаете с точки зрения проявления абсолютного сознания атмана и брахмана, и видите, как этот атман и брахман проявляются в форме богов, в разных живых существ. И вы можете находиться в состоянии лилы, игры, проявление всех этих световых реальностей, вы видите их мандалы, и видите, как они циркулируют в этой жизни, хотя жизнь протекает так же, как она и текла, но вы видите здесь островки Вайкунхи, островки Царства Небесного, островки Китишграда, и вы собираете это в одно единое видение, которое дает вам насыщение вас, ваших всех желаний, чувств, ожиданий. Но чтобы войти в это сознание, человек постепенно вот проходит вот такую психологическую эволюцию, переходя к состоянию не я человек в психе, а переходит к состоянию я энергетическое тело божества, его сосуд, его вахана. Но каждая личность, для каждой личности подбирается своя миссия внутри чакры, внутри этой круга энергии этих людей. Таким образом, эти люди совместно создают храм своей энергии чистоты, своей энергии практики. Поэтому храм не внешний, он находится от внутреннего понимания храма каждого из этих людей. И их совместное понимание храма формирует эту энергетику храма, в которой они возрастают и становятся успешными и долго живут. За счет объединения их энергии в одну единую силу.